Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В эфире вторая передача по воспоминаниям генерала госбезопасности Андрея Фролова. В детстве Андрей Фролов видел Николая II, а с 95-летием его поздравлял Владимир Путин. Карьеру в органах он сделал в сталинские годы. В 37-м чудом избежал ареста, сам участвовал в репрессиях, в 39-м чистил от антисоветских элементов и львов, закончил войну полковником СМЕРШ, а в 45-м в звании генерал-майора отправился в побежденную Японию и участвовал в разработке планов войны с Америкой. Снова чудом спасся, когда был арестован его начальник и покровитель, министр госбезопасности Виктор Абакумов, а после падения Берии был уволен из органов. В 54-м году родился его младший сын Андрей, который уже в 21 веке собрал записки отца, записал его устные рассказы и подготовил книгу воспоминаний к печати. Андрей Андреевич уже больше 20 лет живет в Новой Зеландии. В последней главе мемуаров 90-летний генерал рассказывает, что был коммунистом, а стал демократом, слушателем «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», поклонником Валерии Новодворской и Андрея Пианковского. Несмотря на это, он с симпатией отзывается о министре Абакумове, расстрелянном в 54-м году, и хвалит Лаврентия Берию за то, что тот пытался начать реформы после смерти Сталина. Слово сыну генерала Фролова Андрею Андреевичу.
Берия, он лично его не любил, он его не знал практически, то есть он его видел в коридорах, но он с ним никогда не общался. Но он его недолюбливал почему-то. Берию, хотя он к нему хорошо относился к тому, что Берия делал после смерти Сталина. Он однозначно к этому очень хорошо относился. Но лично симпатии к нему не испытывал. А к Абакумову, да, он испытывал симпатии. Значит, он с ним работал, он как бы не замечал за ним чего-то плохого. То есть, ну, он не знал, конечно, он же очень многого не знал, но как внешних, с ним контактах, там, по отношению к другим, да, он ему, Абакумов, он ему нравился, что человек очень мужественный, ему очень нравилось, что Абакумов не сломался на следствии, не оговорил никого, потому что он мог и отца же оговорить очень легко, что он все-таки пошел против Сталина, хотя он прекрасно понимал, он говорил, что, конечно, там Абакумов в ленинградском деле и в других участвовал, что отдал приказ, указание о убийстве Михаэлса Абакумов, но отец не видел там ничего. В то время, к сожалению, он не видел там особого преступления. Он не знал, что Михаил даже актер. Просто, ну, Сталин сказал Абакумову, и Абакумов мог, ну, Абакумов, может, и знал, что вот какой-то есть, значит, еврейский националист, надо его убить. Но в личных проявлениях критических замечаний в адрес Абакумова точно не было.
Вот вы упомянули как раз антисемитскую эту кампанию, которая связана была и с убийствами, и с арестами. Это ведь, наверное, была семейная драма, потому что его жена ведь еврейка, да?
Как ни странно, никакой семейной драмы не было, потому что они не воспринимали, особенно мама в то время, она совершенно не воспринимали это как антисемитскую кампанию. Они воспринимали это как классовую кампанию, что это значит вот буржуазия. Но отец тоже понимал. Нет, он, во-первых, понимал, он понимал. Но он с ней никогда не делился ничем, она не знала ничего абсолютно. Он-то тоже все понимал, и он с этим боролся. Он даже в Штатах, у меня родственники потом нашли случайно совершенно эмигрантов американских, которые, значит, как раз зашел разговор, они сказали, так это вот, генерал Фролов же спас нашего там отца, и мы всегда ему готовы, там, даже $100 ему передали, в общем, и прочее. Он пытался противостоять этой кампании, но в рамках именно как бы антисемитизма национального, как он считал. А с другой стороны, они отделяли, как большинство советских людей, антисемитизм от сионизма. То есть это от буржуазного национализма. И они не считали в то время, что это чем-то отличается там, от татарского, от украинского национализма и прочее, прочее, прочее. Была такая сложная ситуация, но да, они там, конечно, знали, что антисемитизм в вузах, что он есть такой, поступить и помогали там, еврейским родственникам нашим. Но особо такого как бы трагедии в семье не было.
Вот как генерал Фролов рассказывает об антисемитской кампании в своих мемуарах.
В феврале нового 1948 года с проверкой наших летных частей приехал Василий Сталин. Мне поручили организовать его встречу. Сам я решил его не встречать, так как его звание для этого было недостаточно высоким, а послал своего зама, и тот привез Василия прямо ко мне. Познакомились. Василий был совсем небольшого роста, очень стройный и худощавый, почти мальчишка. Держался со мною и вел себя скромно. Только однажды, увидев одного из моих работников, губастого Леву Броймана, сказал мне, когда тот вышел: «Слушай, уволь этого губастого». Он не сказал, что еврея, но я прекрасно понял. И тут же обрезал. На каком основании он справляется с обязанностями? «Да выгони его, что тебе стоит? Просто для меня. Ты что, со мной дружить не хочешь?» Я посмотрел ему в глаза и холодно произнес: «У меня нет для этого оснований. На службе нет дружбы». Он понял и отстал. Тем не менее, вел себя со мною корректно и тепло попрощался, сказав: «А ты мне понравился, стоишь за своих, так и держись. Я стою за дело Ленина-Сталина». Он расхохотался, лукаво подмигнул и крепко пожал мне на прощание руку. Та странная просьба Василия Сталина была для меня первой черной ласточкой наступающего антисемитизма. Потом я узнал об аресте еврейского антифашистского комитета, закрытии еврейского театра и убийстве Михоэлса, который организовал и лично совершил мой приятель Федя Шубняков. Понятно, я и не думал осуждать Федю, ведь он действовал по приказу Сталина, ведь я бы тоже на его месте поступил так же. Борьба с еврейским буржуазным национализмом докатилась и до Дальнего Востока. Я получил приказ арестовать молодых писателей супругов Штильман по обвинению в буржуазном национализме и организовать их доставку в Москву. Это указание было мне как кость в горле, так как мне стало известно, что у этой пары грудной ребенок. Что делать? Звоню Абакумову и сообщаю о ребенке. Он как-то даже заохал, замялся, недовольно вздохнул. «Да...» и велел оформить ребенка в детский дом. Мне это в нем понравилось. Видно было, что человек переживает, что, будь его воля, он так бы не поступил. А потом стало известно, что и самого Абакумова арестовали, да еще вместе с моим приятелем, Яшкой Броверманом, и бывшим начальником Селивановским, и всех обвинили в сионизме. Особо неприятно было, что всю эту кашу заварил Рюмин, которого именно я привез в Москву и рекомендовал Абакумову. Этого урода Рюмина я встречал в Москве, когда был в командировке весной 1952-го. Он пригласил меня в кабинет и давай жаловаться на свое здоровье и показывать лекарства, которыми лечится. Целая полка в его кабинете была заставлена баночками с какими-то таблетками. Произвел на меня крайне неприятное впечатление совершенного идиота. На матче военно-воздушных сил и «Спартака» я спас рьяного болельщика Игоря Ильинского. Тот пришел на футбол, а билеты все проданы. А он, маленький, подпрыгивает, как собачонка, и кричит в высоко расположенное окно кассы: «Я Игорь Ильинский! Я Игорь Ильинский!» А оттуда равнодушное, тупое лицо билетерши: «А я Екатерина II!» Стадион уже шумит, команды выходят на поле, играют футбольный марш. Я же просто показал удостоверение и попросил две контрамарки из нашей брони. И мне, понятно, не отказали. Я был очень рад, думал, что пообщаюсь со своим любимым актером, но эта дура-билетерша сделала мне билет в правительственную ложу, а неказистому Ильинскому куда-то вместе с народом. Я только успел высказать ему восхищение, как он поблагодарил меня и, откланившись, пожал мне руку своими двумя и побежал на противоположную трибуну. Только я его и видел. В январе 1953-го мы еще лежим с Маней в постели, и вдруг по радио сообщают, что в Москве арестована группа врачей-убийц, шпионов международных разведок, готовивших убийство товарища Сталина и других членов ЦК. «Вранье, ложь, фальсификация», — говорю. «Прекрати сейчас же, как ты можешь такое говорить?» — возмущается Маня. «Что, я не знаю? Чистое вранье». «Прекратите», — говорю, — «это антисоветская пропаганда, иначе я буду вынужден сообщить в партийную организацию». «Ну и сообщай. Меня расстреляют, тебя в лагерь, а детей в детдом отдадут». «И все-таки прекрати, я тебя прошу, делать такие заявления. Вспомни, кто ты такой». Я, конечно, знал, что Маня меня никогда не выдаст. Но вот вам пример, как люди были подвержены нашей пропаганде. Маня была абсолютно честным человеком и верила всему тому, что говорили по радио или писали в газетах. При этом она была меня гораздо умнее. Только не знала и не видела всего того, что я знал и видел. И так абсолютное большинство. Меня же наивность нашего народа просто поражала. И это при той зарплате. Не зря Сталин говорил в 45-м, что на русском народе можно ездить и ездить.
Вот как вспоминает генерал Фролов о том, что происходило в 1953 году после смерти диктатора.
6 марта вся страна была в трауре. Умер Иосиф Виссарионович Сталин. Даже я плакал. А уж мании подавно. Конечно, я знал и понимал, что Сталин не ангел, но все же сыновние чувства к нему питал. Да, это был не очень хороший папаша, проще сказать, просто бандит. Однако же не чужой. За 30 лет мы ведь к нему очень привязались. К тому же мы с Манией и с детьми жили при нем, как у Христа за пазухой. Да и страна под ним капитально окрепла, индустрия мощная появилась, наука, образование. Такую войну выиграли, а теперь еще и пол Европы отхватили. И было у него обаяние, своя красота, как у тигра, такой же красивый и ужасный, спокойный и непредсказуемый, может быть, и ласковым, и разорвать в момент. Говорят, мол, там лицо в оспе, рука сухая и прочее. Но если есть природное обаяние, это все пустяки, а у Сталина его не отнять. А как бы он иначе, говоря с таким сильным акцентом, стал бы первым лицом в СССР? Как бы авторитет в партии до революции завоевал? Что, Ленин на каждого обращал такое внимание? Не мог, просто не мог он быть отталкивающим в общении. Уж я-то его много раз вблизи видел. И походка, и взгляд, и поза. Далеко не дед Щукарь, скажу вам. Рядом с ним что Калинин, что Ворошилов, что Молотов, что Маленков, не говоря уж о Хрущеве, что даже прекрасно одетый Берия смотрелись людьми второго сорта, шпендиками. Конечно, если бы рядом поставили Абакумова, то Сталин бы сильно проиграл, но Абакумова не ставили. Маня начала как раз работать учительницей английского в школе. К ней подошел заплаканный мальчик, первоклашка. «Вы знаете, у меня год назад папа умер. Я его очень любил, но все-таки перенес. А как мы будем жить без товарища Сталина?» И опять разрыдался. Сразу после смерти Сталина Берия начал наводить в органах порядок. И первое, что сделал, запретил пытки и всякие меры физического воздействия на заключенных. Это был огромный прогресс, и все наши это очень одобряли. А в апреле в «Правде» появилась статья, разоблачающая дело врачей, как фальсификацию органов и лично карьериста Рюмина. Вот тут жить стало еще лучше и веселее. Исчезли все эти слухи о готовящейся депортации евреев и открытая антисемитская пропаганда, было очевидно, что корабль меняет курс. Мне это было глубоко симпатично. В марте 1953-го Гоглидзе стал начальником контрразведки советской армии и сразу же вызвал меня в Москву своим заместителем. Нам очень не хотелось покидать Дальний Восток, мы так там хорошо жили, но служба есть служба. Берия планировал перед утверждением со мной побеседовать, но был слишком загружен делами и только посмотрел на мою фотографию в личном деле и сказал Гоглидзе: «Красивый парень, пусть работает», и подписал приказ о моем назначении. Уже к концу марта мы с Маней переехали в Москву и поселились в гостинице Центрального дома армии. Гоглидзе рассказал, какой молодец Берия, как моментально прекратил он липовое дело врачей и как через несколько дней после смерти Сталина запретил пытки. Сам Гоглидзе делал все возможное для затягивания дела врачей, понимая всю дикость этого навета. Он рассказал, как сделал подробнейший на 40 минут доклад перед членами ЦК КПСС об этом деле, специально загромождая доклад абсурдными подробностями и надеясь на то, что кто-то из членов ЦК заступится за врачей. Заступился один Берия. «Да, большие вредители, лишнюю клизму больному поставили». Сталин повернулся в сторону Берия и погрозил ему пальцем. «Лаврентий, Лаврентий, и то против меня». На этом все и закончилось, но давление на врачей ослабло, и участь Рюмина была решена. А тут и инсульт товарищу Сталину вовремя пришел. Да, перспективы открывались отличные. У Берии, похоже, полно идей по перестройке работы органов, да и вообще жизни в стране в сторону меньшей кровожадности и людоедства. Хотя, конечно, и за ним наблюдалось мелкое сведение счетов. Например, в преследовании академика Берга. Уж я-то знал эту неприглядную историю. Но за запрещение пыток и прекращение позорного на весь мир дела врачей ему многое можно было простить. Одно мне в Гоглидзе не нравилось. Придешь к нему домой, а там стены в картинах, мебель шикарная, ковры, статуэтки. А я-то ведь знал, что все это имущество репрессированных. Проводились в нашей организации такие позорные аукционы. Я туда ни ногой, да как можно? Я вообще глубоко презирал всю эту тягу к вещам, к деньгам. А тут еще имущество репрессированных. Меня это просто коробило. Никогда и гвоздя не присвоил. Мебель только казенная, картины только друзей художников или недорогие репродукции из магазина. Машину и ту отдал государству. И супруга, к счастью, такая же, никогда себе не возьмет. Раз приглашают ее генеральские жены в Хабаровске барахлишко трофейное из Германии делить, шубы там, ковры, статуэтки, пришла она, посмотрела. «А это описано?» — спрашивает. «Да нет, потом опишут. Бери, не робей». Вот что ей ответили. Она мне звонит, я приехал, все описал и предложил послать в детский дом. Сирот-то после войны миллионы. Понятно, на меня, как на белую ворону смотрели, но уважали. А Гоглидзе сам, может, и неплохой парень был, а жене у корот сделать не мог. Ни ему, ни ей не пошло это на пользу. А по-другому не бывает. В мае мне позвонил лично Берия и дал указание арестовать Василия Сталина с предъявлением ему обвинения в антисоветской агитации и пропаганде. Сам не поехал. Не хотел с ним встречаться, смотреть ему в глаза. Все-таки неудобно. Послал Сережу Косинцева. Тот арестовал его прямо в ресторане. Василий был уже порядком выпивший и снова орал, что его отца отравили, а теперь хотят и его. Тут же ему предъявили обвинение по статье 58.10. Антисоветской пропаганде и агитации, и вскоре впаяли 8 лет тюрьмы. На том и успокоились. Ирония судьбы. Сына посадили по статье, изобретенной отцом против критики в свой адрес. Отец вырыл ему яму. А мне было интересно, врал он или нет в плане отравления папы, и насколько эти его обвинения были обоснованы. Внешне на это было похоже. Настолько Берия был оживлен и радостен. Я его часто встречал в коридорах Лубянки. Он был весел, оживлен. На ходу кивал и пролетал по делам. А 23 июня, как руководитель отдела, я был у него на совещании. Берия сидел в торце большого стола. А мы человек 20 по сторонам. Берия сходу наскочил на разведку. «Это что наши резиденты в США делают?» Я спрашиваю, «что они там делают?» Судоплатов с Фитином ответили дружным молчанием. «А я вам скажу, что они там делают. Они сидят в библиотеках, выписывают из газет и шлют нам всякую общеизвестную ерунду, выдавая ее за ценную агентурную информацию. Так что, мы им за это деньги платим? Что они мне пишут? Какая месяц назад была погода в Нью-Йорке? Вот что они мне пишут. Я хочу знать, о чем президент Америки не только говорит со своими доверенными лицами в Белом доме, но и что он думает. Вот что я хочу знать». Судоплатов с Фитиным и другими заинтересованно кивали и записывали, или делали вид, что записывали, что говорил им Берия, как школьники на уроке. Я и не думал. Не люблю выглядеть попкой. Никогда и нигде так не делаю. Моим отделом Берия не интересовался. А я так и остался просто зрителем. А Берия не унимался. «Это что у нас делается в ГДР? Кто-нибудь может что-нибудь толком сказать?» Воцарилась гробовая тишина, как в классе, когда учитель задает какой-либо сложный вопрос, и все избегают попасться на глаза. Обведя поочередно всех взглядом, Берия продолжил. «Вот Сталин, что натворил? Зачем нам это ГДР? Почему мы должны социализм немцам строить? У нас своих дел нет. Уже всего добились? Народ хорошо живет. Зачем немцам социализм? Зачем, я спрашиваю?» Все как в рот воды набрали. Меня покоробила такая откровенная критика умершего Сталина. Но, понятно, смолчал. Вообще, мне как-то не нравились самоуверенные манеры и речи Берии. Заметив мой удивленный взгляд, он посмотрел на меня и сказал. «Что, неужели вы согласны со мной?» «Не верю». «Почему сидите и киваете? Почему никто не спорит? Сидите и только головами киваете, а потом будете говорить, это все Берия, Берия. Спорьте со мной, спорьте!» Но никто и не пикнул, и маршал только рукой махнул. Через день после совещания у Берия ко мне зашел Гоглидзе. «Еду, Андрей Петрович, в командировку, в ГДР, подавлять восстание. Вы остаетесь за меня». 27 июня, воскресенье, когда мы с Маней на нашей даче в Рублевке еще досматривали утренние сны, я вдруг услышал урчание танков. Сначала я подумал, что мне просто снится война, но потом понял, что звук реален. Я вскочил и подбежал к окну. По дороге, в направлении к центру, в свете утренних лучей солнца двигалась колонна сочно-зеленых 34-ок. Я тут же разбудил Маню. «Это что-то нехорошее?» И бросился к телефону. Я сразу набрал Берию, но телефон не отвечал. Я позвонил в свой отдел дежурному офицеру. «Генерал Фролов, Что происходит? На Москву идут танки. Он назвал себя. Я сейчас уточню. Ушел куда-то. Я жду. Приперся. Я сейчас не готов вам ответить на ваш вопрос. Что? Ты что? Мать твою перемать! Я тебе! Он бросил трубку. Тогда я позвонил в штаб армии. Генерал-лейтенант Штеменко слушает. Я генерал-майор госбезопасности Фролов. Сообщаю. По дороге по направлению к центру движется колонна танков Т-34. Вы не беспокойтесь, товарищ Фролов. Мы все знаем. Все в порядке. Это дело партии. Спокойно отдыхайте. Официальное сообщение скоро появится. А через пару часов по радио сообщили об аресте Берия. Какое счастье, что я тогда не дозвонился, а то бы сходу погорел вместе, как предупреждавший, а значит, соучастник. Обстановка сразу изменилась. Уже в понедельник на Лубянке провели собрание, на котором мы единодушно осудили преступника и шпиона Лаврентия Берию. Рядом со мной сидели Судоплатов и муж знаменитой балерины Лепешинской Райхман. Выступил очень неуважаемый мною бывший заместитель Берии, Серов, с обвинениями в наш адрес. «Вы у Берии, английского шпиона, в кармане сидели!» Я хотел крикнуть ему. «А вы, партийные, в каком месте у Сталина сидели?» Но, к счастью, сдержался. Райхман во время выступления Серова жмет мне коленку, мол, во заливает. В общем, для меня, как выдвиженца Берии, дела были не очень. Тем более, что арестовали моего непосредственного начальника, с которым я состоял в приятельских отношениях, Гоглидзе. Гоглидзе тут же обвинили в шпионаже и всех бериевских грехах. На меня завели партийное дело, обнаружили, что я был с Гоглидзе в приятельских отношениях, а Маня брала почитать у его жены книгу «Югославская трагедия». Это уже было серьезно. В июле меня отстранили от дел до окончания разбора моего дела, и я запереживал. Вот тебе и нет Сталина. И был бы он жив, могло быть хреново, а нет его, так еще хуже. Целыми днями я сидел дома с детьми или гулял с ними в парке, но мысли мои были далеко. Как выскочить из этого дела? Как уцелеть? А тут застрелился генерал Масленников, зам Берии, мой хороший знакомый. Однажды, когда мы шли с Юрой по центру, около нас притормозила машина. Из нее вышел Родион Яковлевич Малиновский. «Здравствуйте, Андрей Петрович, как дела? Как семья?» И он сердечно пожал мне руку. «Да как дела? Как сажа бела? Сами знаете, Родион Яковлевич». «Знаете, я всегда на вашей стороне. А если будут проблемы, обращайтесь прямо ко мне. Не стесняйтесь. Я постараюсь помочь». «Большое спасибо, товарищ маршал». И он уехал. «Папа, ты к нему обратишься?» — спросил меня с надеждой Юра. «Нет, сынок, чем он может мне помочь? Только себе еще шею сломает. Вот ведь как в жизни получается. Я ведь Малиновскому дело шил, за каждым его шагом следил, и он прекрасно об этом знал, а готов помочь с риском для своей репутации. А Дубошину я жизнь в свое время спас, а он меня ненавидит. Казалось бы, все должно быть наоборот, а видишь, как жизнь непредсказуема. Вот что значит личные симпатии и антипатии. Никогда не предскажешь, что у кого на душе». И мы с сыном пошли себе дальше. Настроение было скверное. Это был уже новый капкан, очень большой и крепкий. К тому же Маня была беременна нашим последующим Андрюшкой, как мы решили его назвать. Да, четверо детей в такое время. Что с ними со всеми будет? Спал я очень плохо, что для меня совершенно не свойственно. А тут зашел еще Косинцев и рассказал об аресте Судоплатова по обвинению в государственной измене, то есть натягивают вышку. Шубняков тоже был под следствием. Его обвинили в убийстве актера Михоэлса. Вызвали прямо в ЦК, и Маленков кричал на него, что это он смел убить невинного человека. На что Шубняков ответил, что выполнял указания товарища Сталина. Маленков вновь закричал на него. «Какое еще указание? А где письменная копия?» Шубняков был не из тех, кто в карман за словом лезет. «По ликвидациям Сталин передавал нам устные указания через наших руководителей, и вопросов о письменных копиях никто никогда не задавал». «Так это что, если бы Сталин приказал вам меня убить, вы бы и меня убили?» «Убил бы». «Вон отсюда! Я тебе покажу! Я тебя научу, как разговаривать с руководством ЦК!» Я, Андрей, вышел, плюнул и домой пошел прощаться с женой и детишками. «Но пока тьфу-тьфу не трогают».
Говорит Радио Свобода, гость программы «Культурный дневник», живущий в Новой Зеландии Андрей Андреевич Фролов, записавший и подготовивший к печати воспоминания своего отца, генерала госбезопасности.
Вот интересно, что ваш отец так презрительно относился к Путину, причем именно потому, что тот выходец из КГБ. Как он это объяснял?
Да. Ну, он не сказать, чтобы как бы к органам относился с большим уж уважением. Он считал, что органы, они имеют большое значение, как сторожевая собака, допустим. Он всегда называл себя, он говорит, что мы были сторожевыми псами советской власти. И мы были так воспитаны, так подобраны и так выведены. Но ни в коем случае нас нельзя сажать на руководство государством, он считал. Потому что мы все испортим. Потому что сторожевой пес хозяйством руководить не может. У него совсем другие функции. Он говорил, что всегда, вот меня посади, возьми, вот меня. Ну, какой из меня может быть руководитель государства? Вот разве я терпим к чужому мнению? Да ты что? Но он был нетерпим. Меня, если кто-то начинает сильно возражать, у меня через 5 минут уже злить начинает. И что руководитель государства должен быть терпимый к чужому мнению и к критике. И потом совсем нужны, он говорит, другой кругозор, нужно человеку другое образование. То есть он считал, что никто из... кто прошел школу КГБ, состава КГБ, СССР, он, никто не способен быть во главе государства. И что это очень большая ошибка, и инстинкты другие совершенно. И, то есть этот человек даже если захочет, он говорит, даже я вот захотел бы построить демократию, все равно я не смогу, я не сумею, потому что, как он и говорил, что сторожевой пес не может руководить хозяйством, может лишь охранять его, защищать.
Но надо сказать, что создается такое впечатление у читателя, что он вообще был изрядным мизантропом, да, и к человечеству как таковому относился с большим скепсисом и презрением, и как бы понимал, что человеческая природа очень низкая.
Да. Ну, это, конечно, у него было, потому что, будем говорить, он с гражданской войны же начал свой путь, он на гражданскую войну увидел, и НЭП, и репрессии, и голод, и войны, и потом он служил же в органах, он был все эти доносы друг на друга и прочее, И, конечно, всегда он был очень подозрительный, и меня всегда учил, хотя я таким не был, что в отношении соседей всех они к нему прекрасно относились, и он к ним хорошо, но он все равно говорил, что ты должен понимать, что такое соседи, потому что я знаю, что такое соседи. Вот гражданскую войну я прошел, отечественную. Они вот так с тобой здороваются, все хорошо, а сами стучат потихоньку там. Хотя у нас этого не было, но тем не менее, конечно, его жизненный опыт было масса подозрительных моментов. Но и даже он говорит, вот, ну что, соседи, я сам был сосед, я в 18-м году уже 10 лет с ним все было, а мы уже соседей наших ограбили, я ограбил. Бандиты попросили собаку подержать, и они обворовали, значит, соседей. Поэтому бойся соседей, бойся знакомых, в основном, значит, беда. Поэтому он, в общем-то, у него никогда особенно друзей не было никаких. Или, допустим, он случайно в Москве встречает после войны, или в 44-м году, или в 45-м, земляка из своей деревни, из Улимля, тот к нему бросается: «Андрей, здорово, как ты?» Да что? Но он очень... Он сразу боится, что это агент к нему посланный, хотя он сам в органах работает. Но он начинает подозревать, что это к нему послан человек из другой части органов, потому что так постоянно они поступали. Это методика была. Если ты вдруг видишь, случайно встречаешься на улице, он уже подозревал, что это не случайная встреча. То есть, да, конечно, у него этот был элемент, но в то же время у него была такая и душа нараспашку. Например, один раз я прихожу домой, и он, какой-то мужик страшный на кухне у нас сидит, а отец его борщом кормит. Оказалось, что это вышел человек из тюрьмы, жил у нас на чердаке, он пытался просить милость, но все его выгоняли, значит, отец его привел, посадил. Тот, да, говорит, я из тюрьмы, а что сидел? Да, дурак был в молодости, вот там человека убили. Теперь вот живу, пытаюсь где-то на работу устроиться, меня из своей деревни, в общем, в свое место еду, денег нету. В общем, отец ему там на билет дал, и тот благодарный страшно, что уехал. То есть у него таких было тоже много моментов в жизни. Но в целом, да, конечно, у него была повышенная подозрительность.
Но вас он при этом воспитывал, можно сказать, в антисоветском духе, да, еще в брежневские времена?
Я бы не сказал. Он воспитывал в войне. С одной стороны, он один человек, два человека воспитывал меня в советском духе, а другой, да, а другой, конечно. То есть у него не было одной линии никогда. И в один и тот же день он мог две провести линии. То есть воспитывать в советском духе, а потом ночью раз включить его любимую радиостанцию «Свобода», «Свободная Европа». И все, мы, значит, лежим, слушаем с ним. И как раз мама всегда ругала: «За что ты ребенка портишь, разве можно такие передачи сыну слушать?» Конечно, да, он в 67-м году, он был такой очень большой юдофил в 67-м году, он был в страшном восторге, он во дворе вслух везде ходил и говорил, что какие евреи молодцы, надавали арабам. Я давно говорил, что вот говорили евреи, трусы, трусы, они никакие не трусы, это клевета, вот надавали арабам, вот так вот. То есть он всегда говорил, что вот летчики, герои советского, он в летной части тоже был представителем СМЕРШа, что вот летчики, герои Советского Союза. Но с ним никто не решался спорить, он был такой очень харизматический, его боялись как-то, побаивались, то есть уважали и побаивались. Ну, правда, в Свердловске он был, их всего два генерала было. Второй генерал был бедный, был с подмоченной репутацией, он был прекрасный военный и себя проявил прекрасно. Иван Иванович Алексеев себя великолепно проявил в войну. Он две недели отбивался, не давал немцам границу перейти. Но потом попал в плен, и в плену он был ровно месяц, всего лишь ровно месяц. Он бежал из плена, организовал побег, бежал из плена. Но когда пришел к нашим, он скрыл, что в плену был, что просто из окружения вышел. Потому что, ну, боялся, что за это ему там хорошенько достанется. А потом, к сожалению, там через какое-то время кто-то, который с ним выходил, его разоблачил. И вот его посадили. И, в общем, это был второй у нас генерал. Они дружили с отцом очень. Причем с этим, с генералом Алексеем очень многие не разговаривали. Он бывший белый офицер. Именно из-за того, что он в плену был. Но отец не придавал этому никакого значения. Говорит, считал, что это полные глупости. Да, он был такая сложная личность, но как бы я считаю, что как раз попытался показать, что это вот как бы мужчина первой половины. Если портрет его бы рисовал там Дюрер или художник, что это мужчина первой половины 20 века. Потому что она была так, настолько трагическая, настолько бурная, настолько на психику человека действовала, как он говорил, что вот это вот репрессия, такой страшный психоз был и влияние на психиков, то она раздвоила и расстроила огромное количество, наверное, советских людей, что мы сейчас видим эти результаты. То есть, допустим, в Новой Зеландии ты не увидишь такого раздвоения личности абсолютно.
А вот как он воспринял ваше желание эмигрировать? И как, кстати, вы вообще эмигрировали?
Конечно, тоже двойственно он воспринял. Эмигрировали мы, потому что как-то в середине 90-х немножко я так там потерялся в России. Ну, этот малый бизнес, сами помните, все эти дела, особенно Екатеринбург, такая криминальная очень была обстановка. Я во все это дело попал, тут и какие-то пошли аресты, угрозы, разборки и прочее, прочее, прочее. Вначале все у меня шло вроде бы как хорошо, но не имея особенных талантов, бизнес-талантов и опыта, важные соображения бизнес-опыта, то мы так очень сильно разорились, долги очень большие вошли, а долги были, в общем, в то время иметь не очень хорошо. Ну и на учете уже, значит, в этой был полиция по борьбе с организованной преступностью и прочее, прочее, уже там и аресты были. И, в общем, решили, что самая супруга моя, у меня была идея, я не хотел никуда уезжать, супруга, что надо вот уехать и как-то отсидеться, отдохнуть, дети посмотреть, подумать в Новой Зеландии, в общем.
То есть как можно дальше, самую дальнюю точку выбрали.
Да, и забрать его. Он согласился, вначале он согласился, он не видел перспектив особенных тоже в России, считал, что будет все плохо. Он согласился, и я тоже его практически уже оформил. Приехал я сразу, через месяц уже к нему приехал из Новой Зеландии его забирать, но потом все-таки он отказался. Он сказал, что, в общем, я русский генерал, и я буду умирать здесь. Но он всегда, он говорил, что очень правильно, это замечательная страна, и он очень радовался, что нам здесь так хорошо. И я каждый год к ним обязательно приезжал, каждый год из Новой Зеландии прилетал, пока он был жив. Докладывал ему подробно о результатах. И его любимая внучка, моя дочка, приезжала.
Это она как раз была в башне-близнеце, да?
Это племянница, это его другая внучка, это моя племянница. Была не в башне-близнеце, а в здании, которое примыкало, и тоже на которое обрушилась башня-близнец. И вот, да, она успела выскочить оттуда, поэтому... В общем, у нас, конечно, такая семья страшно везучая, потому что в гражданской войне удалось выжить и во всех этих круговертях, особенно вот это вот в Кременчуге в начале сентября 41 года, когда уже шансов почти что не было, удалось вырваться из-под, буквально из-под немецких танков. Да, а очень важно как раз то, что, допустим, люди той эпохи очень сильно отличаются от современного человека. Допустим, внучка моя, она вот, то есть моя дочка, она рассказывает, что я как поражала. Да, она раньше мне не рассказывала, недавно рассказала, как, что ее в дедушке поражало, что, допустим, у нас папа мой рассказывал этот эпизод, когда он с фронта узнал, что семья в Кременчуге, и что их всех уничтожат, потому что мама еврейка, значит, все. И он туда ворвался, уже немцы брали Кременчуг, и он бежит по полю и видит, что навстречу, значит, он уже детей выхватил, но мама стояла в очереди получить талон на эвакуацию. И а немцы уже все перерезали, там какая эвакуация. И вот она бежит, моя мама с домработницей Уляшей, навстречу ему, а он бежит им навстречу. А в это время пикирует юнкерса, на беженцев, и бомбят. И значит, при каждом взрыве они падают, потом вскакивают, чемоданы хватают и дальше бегут. И потом опять падают чемоданы, и папа, и он, и когда, говорит, дедушка рассказывал, он смеялся, говорит, до слез, потому что, говорит, ты не представляешь, какая смешная картина. Это как в цирке, вот, юнкерса пикируют, бах, бомба, а все падают, юнкерса улетели, они все вскакивают, хватают опять чемоданы, никто чемодан не забудет, и опять бегут, потом опять бах, упадут, и опять все вскакивают. Хотя он сам бежал навстречу, то есть он совершенно подходил к этим трагическим событиям совершенно по-другому. Он был к ним привычен с детства, с революции. И, в общем, гибель людей на него так не действовала сильно.
Он об этом и пишет, да, что миллионы людей были убиты. И особенно, если однополчанин погибает, ну что ж с того, да?
Да, ну он там в Москве там вообще поразительно на мою сестру накричал. У него там обед, допустим, 2 часа, он был пунктуален. А она вдруг на полчаса опоздала, ему не согрела. А я, значит, хотел я ему помочь. Нет, она должна все. Когда она приходит, опоздала на 20 минут. Он говорит, ты почему опоздал на 20 минут? Папа, тут такое произошло, такое. Он говорит, что такое произошло? Соседа нашего на моих глазах сбили насмерть на переходе. Пьяные водители и уехали с места. Он сказал, ну и что сбили? А ты здесь при чем? Ты что, ему помощь помогала, что ли? Ты ему что, дыхание делал? Да какое дыхание? Он уже мертвый был. Так если мертвый, ты чего там торчала? У тебя отец голодный сидит. Да как же так? Я его утром видела. Что за... Вот люди, он говорит, вот люди пошли. Это что за люди такие пошли? Я этих трупов тысячами под Сталинградом видел. Ну и что? Утром я их видел, вечером он лежит. Ну и что такого? И что теперь? Кто-то посмел бы обед солдатам не вовремя привезти? Кухня прямо по трупам шла, по льду. Ну и что? Ты же живой, я-то живой, мало ли что твой сосед. То есть вот у меня совершенно были другие, другое восприятие. И да. Голова закружилась. Чего там голова закружилась? Тьфу, подумаешь, труп увидела, а у нее голова закружилась. Это были люди совершенно другой эпохи.
В последней главе мемуаров генерал Фролов рассказывает о том, как он наставлял своего сына.
Вернули мне мою полную пенсию только уже при Язове, в 90-м году. Союз умирал, дело, за которое мы всю жизнь боролись, приказало долго жить. В этом для меня были и большая печаль, и какое-то злорадство. Довели своим враньем страну до ручки. В партию ни один из моих детей или внуков не вступил и не пытался. Все они были настроены оппозиционно. Конечно, я сыграл в этом не последнюю роль. Особенно Андрюше я с детства рассказывал обо всех ужасах сталинизма и во что он вовлекал людей, в том числе и меня. Я не хотел, чтобы мой младший сын рос таким же наивным, как абсолютное большинство его сверстников. Когда он был в классе в 6-м, 7-м, я рассказал ему о расстреле поляков в Катыни и о нашем постоянном вранье, о том, что вообще нельзя верить людям и вообще верить, а надо думать собственной головой и быть полностью ответственным за свой выбор. Не скрывал я и своего участия в расстрелах. Пусть сын все знает о батьке, и это поможет ему лучше ориентироваться в жизнь. А лет с 12 мы не только вместе с ним болели за футбол, но и слушали «Голос Америки» и радиостанцию «Свобода». Пусть знает ребенок, как врут наши, и пусть знает, как иногда необъективно освещают факты и те. Надо слушать и тех, и этих, никому не верить, а думать своей головой. И еще как можно меньше рассказывать правды о себе и своей семье. Это не нужно. Люди могут это использовать против тебя, сынок. Люди — это не те, кому можно доверять. Это опасные и часто очень замаскированные существа. Я-то прошел гражданскую и отечественную, а также войны со своими в рядах ОГПУ, НКВД, МГБ. Я-то знаю, почему надо опасаться людей, особенно соседей или сослуживцев, коллег по работе и так далее. Сдадут за милую душу. Что я доносов ихних друг на дружку не читал, что ли? Причем и нам, и в гестапо в основном соседи и писали. А с виду такие вежливые, дружественные. Здрасте, мол, как поживаете? А у самих камень за пазухой и нож в рукаве. Да я с гражданской войны подлую натуру многих соседей, одноклассников и всяких там друзей-приятелей помню. И как наши соседи свиней трупами расстрелянных в гражданскую кормили, тоже помню. И при этом благообразненькие такие, спокойно себе в церковь ходили и Богу молились. Сыноха мой неплохо усваивал уроки. Вскоре стал очень похоже подделывать мою подпись у себя в дневнике. Значит, не пропадет. Это потому, что иногда дежурные требовали подпись родителя при входе в школу, а без нее не пускали. Такие административные заскоки нередко случались в наших школах и обществе. Подделку я заметил только на третий раз. Здорово у сына получалось. Для виду я, понятно, поругал своего ученика, а сам умилился. Молодец, сынок. Зачем отца по пустякам беспокоить, да и уроки пропускать? Я бы и сам так маленький поступил. Еще я учил сына искусству перлюстрации писем. Вскрыть, прочитать и закрыть так, чтобы как новое выглядело. Это считается крайне неприличным. Дураками. А вот принцу Гамлету жизнь спасло. А так бы и осталась великая пьеса неоконченной. Слушали мы с ребенком по ночам и Солженицына, особенно в зимние каникулы. Выйдем на дачу на лыжах кататься, первейшее удовольствие, а заодно ночью и радио наслушаемся. И хотя Солженицын учил «жить не по лжи», я показывал сыну, где сам он, этот неполжист, врет, как сивый мерин, а где правду говорит, и где наши на него врут, и где он на наших. К примеру, у него Абакумов Подхалим дрожит и склоняется перед карликом Сталином. Да не дрожал никогда Абакумов и не склонялся перед Сталином, а говорил, как со всеми, и в глаза спокойно смотрел. Чего врать-то, если не видел? И пошел против Сталина с открытым забралом, когда тот вконец достал его своим идиотизмом. Одно дело, когда ленинградское дело принуждают тебя фальсифицировать. Неприятно, но все-таки своих же партийцев пустопорожних в расход пускаешь, людей системы. Они же сами в эти игры играли. Жалко, понятно, особенно если друзья. Но совсем не так, как специалистов, врачей, которые-то и в партию никогда не вступали. Тонет физик и партработник. Кого будешь спасать? Конечно, физика. Так и Абакумов. Партработники, как говорится, хрен с ними, а врачей жалко. Вот и пошел с ними на дно. А ведь первый случай в истории сталинизма. И, между прочим, под страшными пытками. Галилей отступился, а Абакумов нет. Вот тебе и авантюрист, вот тебе и я, все-таки она вертится. А Солженицын его под Халимом вывел. А все почему? Да не знал ни хрена. Все из башки выдумал. Что не выдумал, хорошо пишет. А что наврал, то наврал. Не его вина, конечно, что не знал правду. Разве у нас правду узнаешь? Но все равно оболгал. Вот те и не по лжи. А ведь про самого Солженицына можно сочинить все, что угодно. У нас ведь и в лагерях осведомитель на осведомителе сидел и осведомителем погонял.
Я спросил Андрея Андреевича Фролова, что он думает о судьбе и взглядах своего отца.
Для вас, молодого человека, когда вы были подростком и когда вы как бы узнавали советскую историю, то, что ваш отец причастен к вот этим вот преступлениям, к злодеяниям сталинским, это было шоком, какой-то травмой? И как вы сейчас это воспринимаете? Как ваши родственники воспринимают?
Шоком для меня первым было, когда в первом классе, когда мы с отцом идем, мы о чем-то с ним заспорили. И я, чтобы обосновать свое мнение почему-то, я сказал, что Ленин вот так говорит. А Ленин так считает, чтобы опровергнуть отца. Отец мне говорит, ну и что? Ну и что, даже если Ленин так считает? Ты что, Ленину, что ли, веришь? Я говорю, а как? Как Ленину не верить? Он говорит, и Ленина надо делить нас-то. Никому не верь. И Ленину не верь. Ну и для меня, вот тогда, вот это я уже помню, для меня как небо прямо на землю обрушилось. Для меня был такой шок. Я говорю, как Ленин? Не верь. И Ленину не верь. И Ленин ошибался. А потом, когда я узнал, а узнал-то я просто, я сам его как бы случайно спровоцировал, ему хотелось. Я где-то лет 15, значит, в парке меня сильно хулиганы избили, перепутали с другим, как оказалось. Вот. И я был очень сильно настроен против хулиганства и стал отцу свои, значит, идеи, что вот я вырасту, стану большим, захвачу в стране власть и перестреляю всех пьяниц и хулиганов. У меня такие обширные планы были. Встрою амнистию наоборот. Все в тюрьмах, значит, все будут из тюрем выходить, кто не совершал преступления против личности, а все злостных преступников против личности тут же будут, значит, в тюрьмах я прикажу судить и расстреливать. Прямо тут же закапывать, значит, котлованы и прочее. Он тогда и сказал мне, этого нельзя делать ни в коем случае. Я говорю, а почему нельзя? Зачем они нужны? Потому что ты не знаешь, значит, именно этим мы и занимались в свое время. Вот так вот тоже показалось одному, что зачем они нам в будущем нужны, такие-сякие, ты начинаешь, и раскручивается вот такое беззаконие, что ты пытаешься творить беззаконие, а ты не понимаешь, насколько это страшно. Он говорит, я-то видел, что такое беззаконие, и репрессия — это страшное дело, а ты не видел. Ты знаешь, что такое людей расстреливать? Ты говоришь, людей расстреливать. Он говорит, а я знаю, я расстреливал, насколько это страшно. И вот, значит, как раз вот ты рассказал, что везешь человека, вот он в окошко смотрит и говорит, прощай домик, прощай там дерево, прощай цветочек. Он говорит, поэтому он, значит, говорит, что это ни в коем случае делать нельзя, нужно только по закону, понимаешь, чтобы был прокурор, чтобы был адвокат, чтобы не было давления на обвиняемого, чтобы не было никаких оговоров, самооговоров. Вот тут он и стал мне рассказывать, говорить. Ну, большого шока у меня не было, но больше он никому, нет, из семьи он больше никому никогда не рассказывал. И он с меня взял слово, что я не буду рассказывать ничего до его смерти.
А как он воспринял крушение Советского Союза, запрет КПСС? Для многих людей его поколения это была драма, а для него?
Конечно, для него это была большая драма, но он... Значит, с мамой решили, что, в общем, все правильно, сожгли они свои партбилеты, потому что отец сказал, что, в общем, руководители опозорили. Он долго считал, но не до конца, но в то время он считал, что сама идея хорошая коммунизма, что вот это же хорошо, коммунизм, войны нет, частной собственности, эксплуатации человека человеком нет, там все друг заботятся, что сама идея хорошо, но люди ее испортили, он считал. А потом постепенно он пришел к выводу, много читал, много слушал, пришел к выводу, что идея, к сожалению, была ошибочная, а что гораздо лучше, это вот то, что, будем говорить, то, что он видел, он этим тоже интересовался, он это помнил, и февральский переворот, то есть вот февральская революция, вот это. Но и потом надо сказать, что, конечно, он еще двойственность проявлял и в том, что он помнил, как они хорошо при царе жили. Что он всегда мне говорил с детства, что когда говорили, что при царе там рабочие там голодали и прочее, а отец мне говорил, вранье, вранье. У нас семья была четверо человек, работал один отец, никогда мы не голодали. Жили мы хорошо, никогда не голодали. То есть жили не богато, но про голод мы понятия не имели. То есть он, конечно, сочувствовал, конечно, и даже во время репрессий противникам. Ну, уважал за их мнение, за прочее. Даже там он написывает, и украинские националисты, какие они были храбрые, смелые, как они вот противостояли. А уже, конечно, чем дальше, тем больше он ко многим питал симпатии. И потом им очень стало нравиться все вот эти Пьянковские, он его всегда Андрей Андреевич называл, и Новодворская, что они такие. Он не всегда соглашался, но в целом он восхищался, такие они смелые, как вот мыслят они хорошо. И поэтому он говорил, ну куда вот нам, куда там нам, я там или там Путин, то что там мы мыслим, какая вот у нас мысль, то есть размах мысли, образование какое. То есть он постепенно пришел к таким очень сильно демократическим идеалам, и он был как бы вот это своя... С одной стороны, он в свое время любил Сталина и отмечал его обаяние, что он именно, будем говорить, что симпатию к нему испытывал, как личности внешней вот, и прочее, когда он с ним лично никогда не разговаривал. Но он разговаривал, был в хороших отношениях с Василием Сталином. Тем не менее, он постепенно, эта двойственность вышла к нему, и вот это вот, что как бы в нем жила эта ненависть все-таки к диктаторам. И она особенно вылилась на Саддама Хусейна, тем более он был тоже с усами и прочее. И отец не дождался, но из Новой Зеландии, помню, он позвонил, и он мне говорит, у нас такой радостный день, такой радостный день. Я говорю, а что такое, папа, случилось? Он говорит, Саддама Хусейна поймали. И он мечтал, да, вот так как он был человек в свое время, недостаточно, будем говорить, такой жестокий, ему очень нравилось, что Муссолини повесили вниз головой. И вот он все говорит, вот и Саддама Хусейна, ты знаешь, надо обязательно вниз головой повесить, чтобы вот он перед смертью все-таки вот подумал, как вот нехорошо он себя вел.
Он получил на 95-летие поздравление от Путина, да?
Да, на 90-летие, на 95, конечно, он скептически к этим поздравлениям относился, он понимал, как они делаются, и он нормально к Путину относился, как, будем говорить, к чекисту, как к охранителю. Но он считал, что все нормально, и, в общем, охранять государство нужно, руководить должны другие. Он хорошо очень к Ходорковскому относился.
Да, это удивительно. Андрей, ну вот да. Вы живете уже больше 20 лет, да, живете в Новой Зеландии, но следите за происходящим в России, да, какие у вас впечатления?
Да, но мне передалось это от отца и от тетки, вот они же политики с 1905 года. От России впечатления у меня, конечно, неважные. Что она явно, будем говорить так, надежды были большие в конце 90-х годов и прочее, когда казалось, что Россия пойдет к демократии, но, к сожалению, я помню даже тот шок 93-го года, когда народ вдруг... То есть я никогда не был сторонником теории, что правительство не так что-то делает, а народ ведет не туда. А шок был в 93-м году, и что особенно я не поддерживаю теорию, что якобы средства массовой информации оглупляют народ. Я как раз считаю, что народ оглупляет средства массовой информации. Поэтому в 93-м году я же помню, что средства массовой информации были, будем говорить, в руках демократов и либералов, и они в основном были демократические, а в результате на выборах пришли жириновцы и коммунисты. Народ себя таким образом проявил, то есть шарахнулся назад, не принял как бы глубоко в себя демократию, либеральные ценности и прочее. А, на мой взгляд, уже Путин, у него каких-то сильных убеждений, возможно, и нет, но он, как и Сталин, как вот такие сильные лидеры, он хорошо чувствует как бы сигналы, импульсы, интуиция у него от народных масс, и он начал делать то, чего народ и хотел. Народ в массах хотел, и, значит, повел их обратно.
Да, я согласен с вами.
Повел их обратно к диктатуре, к упрощению, обратно в СССР, хотят так сказать, не совсем, конечно, но, во всяком случае, имитация. Имитация, как хорошо вот в этом показано, в парк советского периода, к сожалению, вот это двигается туда во весь опор.
То есть вам по наследству перешел отцовский скепсис по отношению к людям?
Ну, конечно, да, что он меня воспитывал постоянно, что этот человек, он, да, конечно, перешел. Но это причем, то есть, и он был чрезвычайно жизнерадостный, ему жить вообще не то, что не мешал, и помогал, он, отец был человек чрезвычайно жизнерадостный, он постоянно пел, напевал, там, веселые рокеры, всякие шутки. То же самое, в общем-то, я и брат мой, то есть мы такие все очень оптимистические, жизнерадостные. И я как раз на днях с элементами беспечности прочитал тоже в мемуарах очень интересно одного чекиста, который перенес репрессии, что он пишет, что были такие беспечные люди там в камере в нашей, да, их тоже били, значит, и им грозил расстрел. И один из них, немножко похож в том плане на отца, успокаивал остальных. Ну и что бьют? Ну и что расстреляют? Ну, что здесь особенного такого? Не мы первые, не мы последние. Вы знаете, в истории человечества сколько людей было убито, пострадало? Ну, ерунда. То есть у него вот... Ну да, ну бьют нас, ну расстреляют. Ну чего ж так это воспринимать серьезно? Да, вот это тоже такое отношение, как некая беспечность. Ну, да и черт с ним.
Андрей Андреевич Фролов, записавший и подготовивший к печати воспоминания отца генерала, не только занимается в Новой Зеландии бизнесом, но и снимается в кино. Вот песня, которую он сам сочинил и исполняет в телесериале «Пришел час». Выпуск программы «Культурный дневник», подготовленный по мемуарам генерала госбезопасности Андрея Фролова, подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Писатели и музыка». На этот раз речь пойдет о Михаиле Лермонтове. Какую музыку он любил? Какие лермонтовские стихи стали популярными романсами?
Нет, ничего! Так пылко я люблю, Не тяньте, господа, уехал, черт его побери, тем лучше. Не для меня красы твоей блистанет.
Передачу «Лермонтов и музыка» вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.